В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. В Минске начинаются переговоры между Порошенко, Путиным, Оландом и Меркель о преодолении кризиса на Украине. Глава фонда Hermitage Capital выпустил книгу о Сергее Магнитском и унижении Путина. Суд в Амстердаме выносит решение о взыскании долгов с российской компанией «Роснефть» в пользу зарубежных акционеров ЮКОСа. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире «Свобода в полдень». В Минске сегодня, 11 февраля, планируется провести встречу в нормандском формате по ситуации на востоке Украины. Такой формат означает участие в переговорах президента Украины Петра Порошенко, российского президента Владимира Путина, их французского коллеги Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель. С просьбой об организации помощи в проведении очередной встречи к руководству Беларуси обратился Владимир Путин. Целая череда предшествовавших сегодняшней встреч в Москве и в Киеве не привела к ощутимым результатам. Хотя содержание и тон тех переговоров их участники охарактеризовали как конструктивные. Переговоры в Минске 11 февраля и участники, и наблюдатели готовы рассматривать как едва ли не последнюю возможность остановить войну на Украине. Главный вопрос – удастся ли побудить российские власти и лично Владимира Путина прекратить оказывать помощь сепаратистам. Прошлые минские мирные договоренности от 5 сентября 2014 года нарушаются, но это не мешает белорусскому президенту видеть себя в роли организатора миротворческого процесса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
В минувшие выходные, во время праздничных мероприятий в Сочи, приуроченных к годовщине начала зимних Олимпийских игр, состоялась встреча президентов России и Белоруссии. Владимир Путин рассказал Александру Лукашенко о том, что поговорил с коллегами из Киева, Берлина и Парижа. По его словам, стороны договорились, что постараются организовать в середине недели встречу в так называемом «нормандском формате», если к этому времени удастся согласовать ряд спорных позиций. Путин обратился к Лукашенко с просьбой помочь в проведении встречи на экспертном уровне, предоставив для этой цели Минскую площадку. Первые многосторонние переговоры по ситуации в Украине прошли в белорусской столице 5 сентября прошлого года. Впоследствии попытки договориться предпринимались еще несколько раз. Однако видимого прогресса по их результатам достигнуто не было. Соглашения систематически нарушаются, в их среве стороны обвиняют друг друга. Тем не менее, Александр Лукашенко не отчаялся войти в мировую историю в статусе миротворца, пусть и технического плана. По крайней мере, в разговоре с Путиным он не скрывал удовлетворения от отведенной ему роли.
Я в курсе дела, Петр Порошенко мне позвонил, рассказал тоже об этом. Он знает, что мы с вами будем встречаться. Поэтому я заверяю вас, что ради того, чтобы было спокойно в нашем с вами общем доме, это не чужие нам люди в Донецке, Донбассе, в Украине, мы будем в Беларуси делать все для того, чтобы выйти из той ситуации. Беспокоиться за мероприятие в Минске. В среду, к вечеру, как предлагали, мы организуем все. Приезжайте, я буду рад вас встретить. Есть и будет о чем еще поговорить.
Политические оппоненты Лукашенко удивлены высоким доверием, который Запад начал оказывать последнему диктатору Европы. Именно такими сомнительными эпитетами до последнего времени награждали западные политики несменяемого белорусского лидера. Сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский считает, что в данном случае Лукашенко получит весьма ощутимую индульгенцию на дальнейшее закручивание гаек у себя в стране.
Александр Лукашенко и белорусский режим набывают все большую легитимность в очах Европы. В том веку, потому что при организации белорусских уладов...
Лукашенко и белорусский режим приобретают все большую легитимность в глазах Европы. В том числе и потому, что здесь, при организации белорусских властей, планируются переговоры такого уровня, на которые приезжают лидеры европейских государств. Вот это, наверное, и есть самый главный итог для белорусов. Потому что, по сути, это отображение новой европейской политики, возобновление отношений с режимом Лукашенко, консервация ситуации, когда на нарушение прав человека смотрят уже не так строго, когда, несмотря на политзаключенных, восстанавливаются связи с авторитарным режимом. Что же касается содержания запланированных переговоров, я думаю, ожидать позитивного результата для Украины не приходится. Эти переговоры только отдаляют решение по поддержке вооружениям украинских военнослужащих. Лично я слабо верю в то, что их итогом действительно станет мир или хоть какое-либо длительное перемирие в зоне военной агрессии России.
Я слабо верю в то, что их выниками станет сопроводный мир, альбо хоть на сколько-нибудь долгое перемирие в зоне войсковой агрессии России.
Вместе с тем, как считает эксперт в области международных отношений Андрей Федоров, пока еще рано оценивать заслуги Александра Лукашенко перед западной цивилизацией. По мнению собеседника, если переговоры в итоге так ни к чему и не приведут, миротворческий посыл Минска останется короткой и неприметной строкой в кровавой истории затяжного конфликта.
Никто белорусского боку в этой встрече принимать дело не будет, это только пляцовка. Тем не менее, коли сюда приедут Меркель и Оланд...
Понятно, что никто с белорусской стороны в этой встрече принимать участие не будет, поскольку Минск только площадка. Тем не менее, если сюда приедут и Ангела Меркель, и Франсуа Оланд, можно предположить, что так или иначе с Александром Лукашенко они встретятся. Безусловно, это будет внушительный имиджевый плюс для белорусского президента. Но дальше все, опять же, будет зависеть от итогов этой встречи. И если действительно произойдут какие-то существенные сдвиги, тогда, не исключено, это будет иметь логическое продолжение, и Белоруссии перепадет еще что-то, в основном морального плана. Но в противном случае это все достаточно быстро забудется, и желаемых дивидендов от своего миротворчества белорусская власть не увидит.
Так само нечто перепали. А в обратном выпадку боюсь, что это забудется все, и таких наступств мы не убачим.
В чем солидарны аналитики, так это, пожалуй, в одном. Даже таким авторитетным переговорщикам, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Оланд, вряд ли удастся, если воспользоваться лексикой хозяина переговорной площадки Александра Лукашенко, наклонить президента России Владимира Путина. Минский политолог Алексей Король уверен, не для того хозяин Кремля отважился на столь масштабную авантюру, чтобы потом капитулировать.
Меры керавництва кремлевского визначились уже давно, и это намеры на подпорядкование Украины.
Намерения кремлевского руководства определились уже достаточно давно. Это стремление подчинить Украину своим стратегическим интересам. И неудивительно, что подготовка к переговорам идет под грохот канонад возле Дебальцево, атаки даже не прекратились. Поэтому даже если будут достигнуты какие-то договоренности, то, на мой взгляд, это будет тактическая увертка Кремля ради того, чтобы потом продолжить подчинение Украины. Это конечная цель Владимира Путина. И если бы она была другой, решение для этого есть очень простое. Не вводятся туда войска, не доставляются боеприпасы. То есть война заканчивается, и уже после этого идут переговоры.
Не уводятся войски, не доставляются туда боеприпасы, война заканчивается, и туда уже идут переговоры.
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции с президентом США Бараком Обамой в Вашингтоне заявила: «Нет никаких гарантий результативности переговоров 11 февраля глав стран Нормандской четверки». Возможно, из этого ничего не выйдет, но тогда нам придется подумать о новых возможностях, подчеркнула Ангела Меркель и добавила, что когда в мире происходят политические конфликты, как в случае с Россией и Украиной, всегда оказывалось правильным снова и снова пытаться найти решение конфликта. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Президент Украины Петр Порошенко минувшей ночью перед визитом на переговоры в Минск выезжал в Краматорск, подвергшийся артиллерийскому обстрелу. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цыголко сообщил, что Петр Порошенко не мог этой ночью не поехать в Краматорск. Накануне минских переговоров он должен был увидеть все собственными глазами, написал Цыголко на странице в Фейсбуке. По данным, обнародованным украинскими властями, жертвами артобстрела Краматорска во вторник 10 февраля стали 15 человек, 63 ранены, в том числе 5 детей. Главная военная прокуратура по факту артиллерийского обстрела начала уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины «Террористический акт». В Министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявление о ракетном обстреле Краматорска силами сепаратистов назвали провокацией украинской стороны. Одним из условий на переговорах о мирном процессе на Украине, которые продолжатся сегодня в Минске, ожидаемо может стать освобождение украинской военной летчицы Надежды Савченко. Российские представители отрицают саму возможность обсуждения освобождения Савченко в обмен на что-либо. В России ей предъявлено обвинение в соучастии в убийстве под Луганском журналистов Первого канала. Это обвинение считает абсурдным не только сама Надежда Савченко, которая объявила голодовку и держит ее уже около 60 дней. у нее есть алиби. Также это обвинение считают абсурдным и ее родственники, правозащитники, адвокаты. Уверенность в том, что Савченко обвинили безосновательно, появилась и у независимых расследователей. Журналистка «Новой газеты» Зоя Светова считает процесс над Савченко пропагандистским. Об этом она сказала в программе Елены Рыковцевой «Лицом к событию» в эфире «Радио Свобода». Послушайте фрагмент этой программы.
Суд оставил под арестом Надежду Савченко. Но у нас сегодня большой сложный разговор о том, почему на самом деле не хотят расследовать гибель российских журналистов под Луганском и почему все свелось к Надежде Савченко, несчастной голодающей, которая, очевидно, не имеет к этому никакого отношения. С нами Зоя Светова. Зоя, здравствуйте, журналист, правозащитник. 17 июня 2014 года, когда погибли российские журналисты, которые ехали на задание, о котором никому ничего не было известно. Вот я, Зоя, хочу начать с этого. Согласно показаниям всех очевидцев, коллег, которые были рядом, эти люди не собирались вообще-то в эту точку приезжать в этот день, потому что они уже снимали в этой точке, они уже были там накануне. Это абсолютный случайный приезд Игоря Корнелюка и Антона Волошина в эту точку, где, в конце концов, и нашла их вот эта судьба, этот минометный огонь, в котором погибло очень много людей, не они одни, а целая группа. Зоя, вы где-то в российской прессе встречали за это время попытку расследовать, почему они туда вернулись, как они там оказались во второй раз, кто их отправил на это задание? Вы где-то с этим сталкивались?
Нет, вы знаете, ну, честно сказать, я не искала, но я не сталкивалась с этим, да. Я думаю, что никто не расследовал.
В суде, может быть, да?
Нет, но мне кажется, что просто все журналисты, да, которые пишут на эту тему, и даже я скажу, что я сама писала о деле Надежды Савченко, мы все как бы приняли, да, за данность, что вот они туда приехали, и нам было, в общем-то, даже неинтересно, зачем они туда там оказались, вот. А просто всех интересовало, как развивались события и почему Надежду Савченко привлекают теперь, привлекли тогда в июне, да, и почему привлекают ее сейчас. Она уже 8 месяцев является обвиняемым в убийстве этих журналистов, и говорится о том, что она якобы наводила на них, то есть она указывала, да, командирам, там, куда стрелять. Но сейчас уже очевидно всем, да, тем, кто следит за этим делом, очевидно то, что у Надежды есть алиби, что ее захватили в плен за час, по-моему, или, в общем, за какое-то время до того, как погибли журналисты.
Как раз я считаю, что здесь абсолютно прямая увязка с тем, что вы только что сказали, вот этого так называемого редакционного задания, о котором никто так и не узнал. Никто не мог знать, что они там окажутся.
Взяли в плен членов этого батальона «Айдар», и среди них оказалась Надежда Савченко, которая туда приехала просто, как она говорит, в отпуск, да, просто я так понимаю, что у нее были какие-то проблемы там, где она служила, и она хлопнула дверь и уехала, да, и вот поехала к своим друзьям, которые там воевали. И она просто тоже случайно попала в этот плен. Насколько я понимаю, когда она попала в плен, они стали разбираться, вот разбирать этих пленных, вот эти сепаратисты, эти ополченцы, и увидели, что Надежда Савченко же очень известная на Украине человек, она известный летчик, да, единственная, по-моему, женщина-летчик. И они решили, что вот ей можно будет торгануть. И дальше уже вся эта история покатилась, ее перевезли в Воронеж. Ведь она же сначала была просто свидетелем, а потом уже стала обвиняемой. И я думаю, что целью было то, чтобы держать в плену Надежду Савченко, ее просто потом на кого-то менять. Для той прессы, которая проправительственная и которая поддерживает военные действия на Украине, для них это удобно, чтобы сказать, что вот наши журналисты погибли, и в их смерти виновата вот Надежда Савченко. Ну, она фашистка, я не знаю, что пишет. Я не читаю просто вот эти все газеты, такие,
читаю,
как «Комсомольская правда» и так далее. Да. Вот. Но сама Савченко мне говорила, когда я была у нее в тюрьме, она говорила, наверное, вашей власти удобно, что вот я такая вот фашистка погибла, да, что вот меня считают фашисткой. И я вот все-таки общалась с Надеждой Савченко несколько раз. Я как член общественной наблюдательной комиссии Москвы могу посещать заключенных. И мне она показалась, знаете, в ней она может нравиться или не нравиться, но она не может, это человек, который не врет. И вот я читала еще ее допросы, и мне кажется, она тоже, которые были в прессе опубликованы, да, мне кажется, она не может врать. И когда она говорит, что я не убивала журналистов, и вообще я не стреляю в безоружных людей. Понимаете, она воин. Она ведь была на войне в Ираке, да. А, значит, она вот военный летчик, в принципе. Там она не летчик, по-моему, а штурман, да. Но она... И когда она говорит, я не стреляю в безоружных людей, я не убивала журналистов, я ей верю. Тем более, что есть алиби, но вот здесь ей нет смысла врать, потому что если она на другой стороне, если, грубо говоря, у нас есть война, мы, ну, предположим, что мы воюем с Украиной.
Но здесь вообще ничего не сходится, концов вообще ни за каких вообще не сходится.
Это не такой человек, который может голодать 60 дней из-за того, чтобы доказать свою правоту. Этот человек не будет врать и говорить, что я не убивала журналистов, понимаете? Зачем ей это нужно? Если она их убивала, она будет за это отвечать.
Даже если бы она сказала, что она убила этих журналистов, мы не можем ей никак поверить, потому что это немыслимо и невозможно их там обнаружить, установить и навести на них. Ну, просто невозможно.
Но потом, насколько я понимаю, она это не умеет делать, поскольку у нее другая специальность. Все-таки наводчик, который наводит там, как-то объясняет, да, минометный наводчик, он должен это уметь. Это какая-то, это не профессия, но это какой-то навык специальный. Насколько я понимаю, Надежда Савченко таким навыком не владеет. Речь идет не о журналистике, а о пропаганде.
Вы слушали фрагмент программы «Лицом к событию» с участием журналистки-правозащитницы Зои Световой. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень» у микрофона Евгения Назарец. Ведущее американское издательство «Саймон и Шустер» выпустило книгу главы инвестиционного фонда «Hermitage Capital» Билла Браудера, озаглавленную «Красный бюллетень» (Red Notice), повествующую о взлете и падении самого крупного в начале нынешнего века иностранного инвестиционного фонда в России. Значительная часть книги посвящена истории Сергея Магнитского, раскрывшего одну из крупнейших финансовых афер современной России и поплатившегося за это жизнью. Билл Браудер рассказывает о книге и о своих взглядах на происходящее в России Юрию Жигалкину, нашему корреспонденту в Нью-Йорке.
Фактически все ведущие американские газеты откликнулись на книгу пространными рецензиями. Рецензент «Нью-Йорк Таймс» Уильям Гримс с явным удовольствием пересказывает сюжет книги. Российскую одиссею предприимчивого и отчасти наивного внука главы американской коммунистической партии, который, питаемый семейным мятежным духом, решает: мой дед был самым большим коммунистом Америки, а я решил стать самым большим капиталистом Восточной Европы. Всего через 2 года после основания в 1996 году активы Hermitage Capital выросли с 25 миллионов долларов до миллиарда, а к 2005 году до 4,5 миллиардов. Большие деньги привлекли больших врагов-олигархов, с которыми уверенный в себе иностранный инвестор боролся в западной прессе, придавая гласности их махинации. Борьба стала невозможной с новым врагом Владимиром Путиным. В 2005 году Браудеру был закрыт въезд в Россию, его компании перешли в руки государства, и российские власти объявили Браудера в розыск, обвиняя его в неуплате налогов. Но следующее публичное заочное противостояние Браудера с Путиным затянулось на несколько лет, и, как считает сам Билл Браудер, оно закончилось унизительным поражением для Владимира Путина, благодаря мужеству Сергея Магнитского. Эта книга демонстрирует в совершенно ясных красках, как один человек, Сергей Магнитский, оказался способен разоблачить и унизить Владимира Путина. Реакция Путина на эти разоблачения показала, сколь тонка у него кожа, говорит Билл Браудер. Одобрение Конгрессом в 2012 году так называемого Билля Магнитского стало, как считает Браудер, самым большим публичным унижением для Путина. Для него самым унизительным, я думаю, был тот факт, что он, получив заверение со стороны главы государства Барака Обамы в том, что акт Магнитского не пройдет, стал свидетелем одобрения этого законопроекта в Конгрессе, несмотря на угрозы и предупреждения с его стороны. Ведь фактически, приняв этот акт, американцы провозгласили Путина коррумпированным президентом. Господин Браудер, многие американские рецензенты видят в вашей книге главным образом захватывающий триллер. Честный западный предприниматель сталкивается в неравной борьбе с олигархами и коррумпированной властью. А что вы пытались доказать своей книгой? Я доказываю, что Путин, по сути, действует как глава мафиозной организации. Является, например, фактом, что некоторые из его подчиненных, высокопоставленных членов его администрации, причастны к воровству 230 миллионов долларов. Этот факт был предан огласке благодаря подлинному российскому патриоту Сергею Магнитскому. И практически каждый сотрудник президентского аппарата, в том числе и сам Владимир Путин, по сути, участвует в заговоре с целью покрыть убийство человека, который погиб, разоблачая преступления, совершенные против государства. Известно, что в России вас обвиняют в том, что ваши капиталы были сделаны не самым честным путем. Что бы вы ответили на такие обвинения? Прежде всего, в них нет ни грана правды. Эти обвинения были брошены полицейскими чиновниками, которые стали миллионерами, своровав наши деньги, своровав у государства. Это те самые чиновники, которые были подвергнуты санкциям западными правительствами. Честно говоря, мне попросту трудно отвечать идиотам, например, которые в своей телепрограмме на НТВ обвинили меня в том, что я организовал девальвацию рубля в 98 году и в десятки других страшных преступлений. Как вы считаете, почему Кремль столь настойчиво пытается вас преследовать? Ведь, кажется, недавно им была предпринята третья попытка добиться от Интерпола объявления вас в розыск. То есть внесение вашего имени в тот самый красный бюллетень. Потому что я коснулся оголенного нерва. Я демонстрирую, что король голый. Я доказываю, что созданный вокруг Путина миф, заключающийся в том, что он является патриотом России, не имеет отношения к реальности. В действительности Путин является преступником, который присваивает то, что принадлежит государству. История Сергея Магнитского это наглядно показывает. Что лично для вас было самым удивительным в вашем российском опыте? Я думаю, что ни я, ни мои ближайшие коллеги не могли представить, что коррупция в России столь централизована, и традиция лжи дала столь глубокие корни, что она поразила верхушку власти. Я не мог предположить, что у Владимира Путина хватит совести в 2012 году выйти на пресс-конференцию перед аудиторией в 500 человек и объявить о том, что смерть Магнитского была вызвана естественными причинами. И это после того, как его предшественник Дмитрий Медведев пришел к выводу, что Сергей был убит. По словам Билла Браудера, издатели в России отказались от публикации его книги, которая переведена на русский язык. Она будет издана на Украине и доступна на интернете.
С главой инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня окружной суд Амстердама должен вынести решение по взысканию с российской компанией «Роснефть» около 333 миллионов долларов. Иск к «Роснефти» подала базирующаяся в Великобритании дочерняя компания нефтяной компании «ЮКОС» «ЮКОС International UK», связанная с бывшими акционерами «ЮКОСа». Напомню, что окружной третейский суд другого нидерландского города Гааги обязал в июле 2014 года российское правительство выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
У наблюдающего за происходящими на Западе в последние годы рассмотрениями судебных исков, связанных с ликвидацией крупнейшей российской нефтяной компании ЮКОС, возникает законный вопрос – откуда берутся компании, именующие себя ЮКОС, если известно, что компания с таким названием была благополучно обанкрочена и ликвидирована российскими властями более 7 лет назад. Зарегистрированная в Великобритании компания ЮКОС International UK – это дочернее предприятие бывшего российского ЮКОСа, входившее в его зарубежную структуру. Оно занималось зарубежными операциями ЮКОСа и контролировало его зарубежные проекты. Эта компания выжила после банкротства ЮКОСа и на протяжении 7 лет пытается отсудить суммы, которые ей должны некоторые бывшие предприятия ЮКОСа, а государственная «Роснефть» стала главным ответчиком в этом разбирательстве, поскольку именно она получила основные активы ЮКОСа после его банкротства. Дело в том, что одной из функций британской ЮКОС International было кредитование российских подразделений ЮКОСа. В иске к Роснефти ЮКОС International UK требует взыскать с нее убытки в размере до 333 миллионов долларов и проценты за период с февраля 2011 года, а также судебные расходы. Британский ЮКОС утверждает, что понес эти убытки из-за ареста своего банковского счета по решению третейского суда Амстердама в 2008 году, связанного с банкротством и ликвидацией ЮКОСа. Роснефть все претензии отвергает и настаивает, что постановление об аресте банковского счета было абсолютно правомочным. Живущий в Лондоне бывший главный юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов так объясняет правомочность бывших западных структур ЮКОСа обращаться с исками к российским нефтяным компаниям.
Эти компании, нельзя называть, конечно, формально ЮКОСом, они как бы являются совершенно отвлеченной от него структурой, которая управляется людьми, которые к ЮКОСу уже никакого отношения не имеют формально. Но вот этим компаниям удалось взыскать некую сумму, примерно там, порядка, наверное, около 300 миллионов долларов кредита в выгодах Югандскнефтегазу. Вот эта сумма была все-таки Роснефтью заплачена, и хотя по ней какие-то там еще движения малоизвестные продолжаются. На этой структуре также находятся деньги, в частности, полученные за Можайкой нафта, которая была продана уже довольно давно, и вот эти деньги находятся до сих пор на этой структуре, которая уже 10 лет обещает эти деньги якобы распределить, может быть, находиться в районе где-то полутора, может, чуть больше миллиардов долларов, которые она должна распределить акционерам. То есть деньги этой структуре не принадлежат и не могут принадлежать. Структура говорит, что она эти деньги не распределит, пока все процессы не закончатся. Процесс, судя по всему, не закончится еще как минимум те же 10 лет. То есть никто этих денег никогда и не увидит, как мы предполагаем.
Первое судебное заседание по иску британского подразделения ЮКОСа к Роснефти состоялось 27 июля 2012 года. Тогда Роснефть подала возражение на иск, утверждая, что ЮКОС Интернешнл не понес убытков от размещения средств на банковском счете. Ответное заявление дочки российского ЮКОСа слушалось в феврале 2013 года, а слушания по существу прошли в январе 2014. Рассмотрение взаимных исков и обвинений в окружном суде Амстердама продолжалось практически весь прошлый год, и в декабре 2014 года было объявлено, что решение по иску к Роснефти Амстердамский суд отложил до 11 февраля 2015 года. Бывший глава ЮКОСа еще в 2008 году обвинил нынешнего председателя Совета директоров Роснефти Игоря Сечина в организации против него уголовных дел. Сейчас трудно сказать, кто же будет бенефициаром выплаты 330 миллионов долларов, если такая выплата произойдет, и получит ли часть денег, в частности, Михаил Ходорковский. Дмитрий Гололобов считает, что Ходорковский в любом случае никакой выгоды от удовлетворения иска к Роснефти не получит.
Ходорковский совершенно точно не является, а кто является реальным бенефициаром этих денег, не знает на самом деле никто. И сказать точно никто не может, пока не опираясь на какие-то юридические нормы, а не на чьи-то слова. Ходорковский, как он заявлял, он не является бенефициаром и тех требований, которые существуют у акционеров непосредственно. К менеджменту бывшему, который контролирует какой-то отколотый от компании кусок, Ходорковский точно не имеет никакого отношения. И он, по-моему, сам неоднократно про это говорил.
С одной стороны, требование выплатить 50 миллиардов, с другой стороны, грозит 300 миллионов долларов. Это огромные суммы. Есть какая-то надежда или какие-то шансы реальные, что Россия их выплатит?
Во-первых, там существует не только 30 миллионов, а еще некая сумма, которая взыскивается с Самаранефтегаза, и она только там выиграла Самаранефтегаз, то есть Роснефтьсуд, и то есть американский суд дело запустил в очень долгую. Там еще есть одна сумма. Эти 330 миллионов – это вещь чисто умозрительная, она никак не субстанционирована юридически пока, и поэтому говорить, что кто-то их что-то выиграл очень рано. В-третьих, эта сумма связана чисто с процессуальными вещами и, так сказать, никак не с самим делом. В-четвертых, будь она выиграна, она, как я уже говорил, пойдет через целый ряд судов в апелляцию и так далее. Когда она будет реально взыскиваться, мы не знаем. Она же, эта сумма, подлежит взысканию с Роснефти, а никак не с Российской Федерацией. То есть это принципиально разные вещи. 50 миллиардов – это долг Российской Федерации. Для Роснефти 300 миллионов, даже если мы когда-то гипотетически допустим, что они будут предъявлены Роснефти к взысканию, хотя до этого мы, я думаю, в ближайшую пятилетку точно не увидим. Роснефть – это копейки. В конечном итоге это никак не отразится на ее деятельности. Это не Российская Федерация. Роснефти 300 миллионов – это достаточно небольшие деньги. А 50 миллиардов Российской Федерации – это уже история абсолютно другая и абсолютно, как мы понимаем, политическая уже, поскольку это рассматривается в русле, по крайней мере, властями, как часть санкций против России.
Говорил бывший главный юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов. Надо сказать, что существует прецедент удовлетворения исков к российским нефтедобывающим компаниям со стороны западных дочерних предприятий ЮКОСа. Так, в октябре 2013 года Федеральный окружной суд Нью-Йорка обязал одно из дочерних предприятий Роснефти, Самара Нефтегаз, выплатить люксембургской UCAS Capital 186 миллионов долларов. В свое время, когда счета ЮКОСа были заблокированы, ЮКОС Кэпитал предоставил Самара Нефтегазу кредит на 80 миллионов долларов. А еще позднее, в июле прошлого года, окружной третейский суд в Гааге признал Россию виновной в незаконном присвоении активов ЮКОСа. Бывшим акционерам по решению суда Российская Федерация должна выплатить 50 миллиардов долларов. Наталья Голицына. Для радио «Свобода», Лондон.
Защита бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сейчас завершает работу над формированием нового пакета документов для рассмотрения в Европейском суде по правам человека. Здесь проходит активное обсуждение жалобы на приговор Хамовнического суда по так называемому второму делу ЮКОСа и решения последующих судебных инстанций, которые признали этот приговор законным и обоснованным. По словам адвоката Михаила Ходорковского Вадима Клювганта, интервью с которым записала обозреватель «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, в соответствии с запросом суда все необходимые дополнения должны быть представлены Страсбургу до 16 февраля.
Там содержится та же принципиальная позиция, которую мы занимали и на самом процессе по этому делу. Там содержатся наши комментарии того, что ответило правительство на вопросы Европейского суда в связи с этим же делом. Позиция защиты поэтому дело очень простое. Это полностью придуманное, полностью фальсифицированное обвинение. Для создания видимости его доказывания представлены такие же фальшивые так называемые доказательства. А на самом деле там есть три документа в том деле, причем исходящие от самих так называемых потерпевших, из которых следует, что все они в тот период, о котором идет речь, получили серьезную прибыль. В совокупности это около 3 миллиардов долларов, не от чего бы то там вообще, а от реализации нефти, той самой, в похищении которой обвинялись Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Вот, то есть те, кого назвали потерпевшими, назначили точнее, сами сказали, что у них не убыток, как это всегда бывает в похищении, а у них прибыль от продажи, они продали ту нефть и получили прибыль. Значит, все остальное фальшивки. При этом, для того, чтобы создать хоть какую-то видимость того, что было разбирательство и чего-то там за этим обвинением есть, были попраны не только фундаментальные положения права, но и огромное количество общеобязательных правовых позиций, толкований Конституционного суда, Верховного суда, десятки судебных решений, вступивших в законную силу к тому времени, которые полностью исключают возможность самого обвинения в хищении.
На нарушение каких статей конвенции указывают в своей жалобе в Европейский суд по правам человека Михаил Ходорковский и Платон Лебедев?
Это статья 6, нарушение права на справедливый суд. Статья 7, это нарушение безусловной гарантии не быть судимым и наказанным за то, что не предусмотрено законом. И строже, чем закон предусматривает. Статья 8 – вмешательство в семейные взаимоотношения. Статья 7 4 протокола – это дважды заодно вот это пресловутое преследование. Ну и, разумеется, статья 18 конвенции. Она говорит не о политических, а о любых ненадлежащих мотивах преследования. В том числе, разумеется, и политических. Самого слова «политическое» там нет. В конвенции.
Как скоро жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на все происходившее в так называемом втором деле ЮКОСа может быть рассмотрено страсбургскими судьями по существу?
До 16 февраля, в соответствии с запросом суда, этот материал представим. Мы ожидаем, что эти коммуникации будут завершены, и далее суд уже будет переходить к следующей стадии, которая должна завершиться принятием решений по существу жалобы. Мы надеемся, что это произойдет достаточно оперативно, хотелось бы на это надеяться, и уже с учетом результатов и того, что решит ЕСПЧ, мы будем планировать и предпринимать дальнейшие шаги здесь, в России.
В эфире «Радио Свобода» был адвокат Вадим Клювгант. С ним беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. В Екатеринбурге группа неизвестных людей угрожала и пыталась ворваться в квартиру к уральскому общественному активисту, лидеру движения «Общее дело», адвокату Николаю Богданову. По словам самого Богданова, люди представились бойцами из Луганска и грозили убить его. Активист намерен покинуть Россию, поскольку угрозы поступают в его адрес не первый раз. Он полагает, что это связано с его позицией против войны в Донбассе. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Как рассказал в интервью «Радио Свобода» Николай Богданов, угрозы в его адрес активно стали поступать в ноябре прошлого года, после того, как в интернете появилась фальшивая визитка с контактными данными Богданова, сообщающая, что он является представителем запрещенной в России украинской националистической организации «Правый сектор». Богданову начали поступать звонки от неизвестных людей. А днем 9 февраля несколько неизвестных, которые представились луганскими ополченцами, попытались вломиться в его квартиру.
Это случилось около 13:00. В мою квартиру стали очень, так сказать, громко стучать, пинать ногами, выносить дверь. При этом говорили о том, что эти люди являются участниками так называемого НОД, Народно-освободительного движения, как я понимаю, и они луганские ополченцы. И говорят, мы под Луганском таких как-то убивали, а тебя здесь обязательно найдем. Мне пришлось вызвать милицию. Приехала милиция. Достаточно быстро полицейские прибыли. Минут через 8 задержали двоих человек, кого непосредственно, значит, видимо, успели там поймать. И кто не убежал по лестнице, значит, или еще как-то, я не знаю. Но их задержали и через полчаса отпустили. Видимо, какой-то протокол они составили. Через полчаса они уже были на свободе. И звонили мне по телефону. По поводу их намерения сомневаться не приходится. Угрожают.
Как вы считаете, почему они на вас вышли и что послужило поводом?
Я гражданский активист. Достаточно известный в своем городе, в Екатеринбурге, и я представляю те силы русского движения, которые против войны в Украине. И мы не поддерживаем сепаратистов. Я даже в свое время ездил, выступал на Майдане год назад, когда происходили все эти события. У меня обширные украинские связи. И здесь, соответственно, тоже. Угрозы эти поступают регулярно, наплывами. Пик вот этих угроз, он пришелся на ноябрь месяц прошлого года. Тогда в интернете опубликовали фейковую визитную карточку, действительно моим телефоном. Но там было написано, что я представитель правого сектора в городе Екатеринбурге. То есть это был фейк, но после этого, значит, начались звонки, они происходят практически ежедневно, по несколько раз в день. Иногда это бывает, что звонков по 30. Вот. То есть как накатят, как, видимо, какая-то указатка им поступает активизироваться, они начинают активизироваться. Но вот до такой наглости, насколько я знаю, в городе у нас еще никто не доходил. Чтобы среди бела дня ломиться в квартиру, я, честно говоря, поражен, я не ожидал. То есть можно было представить, что где-то на улице как-то еще что-то, будет какое-то физическое воздействие, но впрямую.
Что вы будете делать с этой ситуацией? Вы как-то будете пытаться добиться, чтобы полиция занялась этим или...
Да, естественно. Значит, я уже договорился на завтра в центр Э, который, так сказать, непосредственно нас курирует. И поеду к ним с утра, значит, буду писать заявление о том, что привлекали этих людей. Потому что я считаю, что административный штраф, там рублей 500 тысяч им выпишут, недостаточно этого. И кроме того, они же распоясываются. Если я сейчас не буду все это обжаловать и просить их привлечь по всей строгости закона, я тем самым могу случиться так, что косвенно подставлю кого-то из своих соратников.
По сообщениям уральской прессы, в полиции инцидент подтвердили, но подробности разглашать отказались. В Екатеринбурге Богданов известен националистическими взглядами. Ранее он был одним из организаторов русского марша. Однако из-за конфликта в рядах националистов по поводу оценки украинских событий он отошел от движения. 4 ноября прошлого года Богданов провел альтернативный русский марш в поддержку Украины. Екатеринбургский политолог Сергей Мошкин не исключает, что подобные инциденты могут происходить в любом российском городе. По словам эксперта, число тех, кто добровольно участвует в конфликте в Донбассе, велико, и такие люди привыкают решать конфликтные ситуации силой. В интервью «Радио Свобода» Сергей Мошкин рассуждает об этом и о том, насколько может усложниться жизнь общественных активистов, выступающих с антивоенной позицией.
Ни для кого не секрет, что в рядах ополченцев достаточно много людей, добровольцев, реальных добровольцев, не тех отпускников, о которых говорят все, а вот реальных добровольцев, которые едут туда по разным причинам. Кто-то от нужды, кто-то от просто нетерпимого маргинального положения у себя на родине, кто-то по искренним политическим убеждениям. Но фактически они находятся в режиме партизанской войны, и психологически это сказывается на людях таким образом, этом, что все вопросы спорные, они предпочитают решать силой, силой оружия. Мы помним про афганские синдромы, мы помним про синдромы ветеранов чеченских войн, когда люди приходили с войны и несли на себе печать войны. Но там были все-таки военнослужащие, которые находились в рядах действующей армии, а здесь чистая партизанщина. Я не удивляюсь, что, перенеся не просто боевой опыт, а именно опыт решения проблемных вопросов с помощью силы, с помощью оружия, они будут переносить повседневную мирную жизнь городов центральной части России. И последний прецедент тому яркое свидетельство. Это только первая ласточка была вот такого. Здесь вот Донецкий синдром. И это достаточно тревожные тенденции. Люди привыкли решать спорные вопросы силой оружия. Есть большая опасность, что, вернувшись на родину, они будут это продолжать делать и у себя дома.
По вашим ощущениям, впечатлениям, много таких настроений просепаратистских в Екатеринбурге. Много людей выступают добровольно, добровольцами ездили в Луганск, в Донецк, возвращались.
Абсолютно точно известно, что с территории Свердловской, Челябинской, Пермской, Тюменской областей люди там присутствуют, и они возвращаются. Есть отдаленные мои знакомые, которые там были, не друзья, но, по крайней мере, людей, которых я знаю. Есть целенаправленные каналы отправки из центральных районов России в Донецк. Я не могу оценить, десятки или сотни, тысячи ли этих людей, я не знаю.
Как вы считаете, насколько усложнится жизнь общественных гражданских активистов, если они будут открыто высказывать свою антивоенную позицию?
Я не думаю, что в массовом порядке дойдет до физической расправы. Но то, что сейчас уже люди, которые выступают против этой войны, против даже косвенного вмешательства России в этот конфликт, испытывают на себе некое давление, идут угрозы, звонки по соцсетям, по каким-то высказываниям, это уже есть сейчас. Но я думаю, что это все-таки единичные случаи. Ну, это есть. Сейчас общественное мнение расколото, причем расколото очень конфронтационно.
Активист Николай Богданов в интервью «Радио Свобода» признался, что из-за участившихся угроз в ближайшее время собирается покинуть Россию, сказал Николай Богданов. Наталья Джампаладова, «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. В Петербурге сегодня начался суд по делу известного искусствоведа Елены Баснер, бывшей сотрудницы Русского музея, с 2005 года работавшей консультантом аукционного дома «Буковский» в Стокгольме. Елена Баснер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с продажей поддельной картины художника-авангардиста начала 20 века Бориса Григорьева. Обвинение утверждает, что искусствовед за $250 000 вынесла заведомо ложное заключение о подлинности данной картины. В защиту Елены Баснер выступали многие коллеги искусствоведа мирового уровня. На судебном заседании присутствует наш корреспондент в Петербурге Виктор Резунков. Сейчас он поделится с нами некоторыми подробностями. Виктор, добрый день, вы в эфире.
Добрый день, Женя. Да, вы правильно отметили. Известного российского искусствоведа Елену Баснер, как стало ясно из обвинительного заключения, оглашенного сегодня в Апрозовском суде Петербурга, обвиняют по очень серьезной статье Уголовного кодекса Российской Федерации – статья 159, часть 4, за мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере. Наказание по этой статье до 10 лет лишения свободы. Якобы, как явствует из обвинительного заключения, Елена Баснер совместно с неким Михаилом Арансоном, который сейчас объявлен в федеральный розыск, участвовала в продаже поддельной картины известного художника Бориса Григорьева под названием «В ресторане». Картина была подана коллекционеру Андрею Васильеву за $250 000. Причем обвинители заявляют, что Елена Баснер знала и о том, что картина поддельна, и о том, что оригинал ее хранится в запасниках Русского музея. Судебное заседание сегодня было первое по существу дела, и началось оно с соглашения обвинительного заключения. В ответ представители защиты Елены Баснер как минимум по 6 позициям из 11 предъявленных обвинениям заявили, что они практически не были доказаны какими-либо фактами. Защита категорически отказывается признать умысел, обман, а сама Елена Баснер отказывается признавать себя виновной хотя бы по одному эпизоду. Затем судья предоставил слово истцу, коллекционеру Андрею Васильеву. В его долгом рассказе, изобилующем подробностями нелегкой жизни коллекционера, было сообщено о нелегальной экспертизе Русского музея другой картины художника Колмакова «Похищение». Судебное заседание продолжается, и, похоже, оно будет еще иметь очень громкие последствия. Существует вероятность того, что судья, заинтересовавшись историями с так называемыми нелегальными экспертизами специалистов Русского музея, продолжит процесс уже в этом направлении. Истец Андрей Васильев уже направил министру культуры Владимиру Мединскому письмо с просьбой расследовать деятельность Русского музея, создавать подделки русского искусства такого качества, которые появляются на рынке, невозможно, не имея возможности писать копию в хранилище Русского музея или хотя бы делая там фотографию очень высокого качества. Сама же Елена Батнер, оказавшаяся сегодня беседовать с журналистами, известна во всем мире использованием и рекламированием радиоизотопного метода определения подделок. После первых ядерных взрывов 1945 года в природе повсеместно стали встречаться изотопы цезия-137 и стронция-90. Они же накапливаются в масляных красках и льняном масле. Поэтому в картинах, написанных до 1945 года, этих изотопов нет. Можно представить себе, сколько подделок будет обнаружено при использовании этого метода в крупнейших коллекциях России. Рынок подделок обвалится, а такое не прощают. И это обстоятельство придает начавшемуся судебному процессу над искусствоведом Еленой Бастер особый смысл, особое значение. Евгения.
Виктор, расскажите немного о том, как развивается общественная реакция на это дело, на чем основана общественная защита, которая утверждает, что Елена Бастер обвинена зря, безосновательно. Какие у них аргументы? Я не адвоката имею в виду, а именно общественность.
Да, вы знаете, мне у Елены Бастер очень такая, ее очень уважают в среди искусствоведов и международном уровне. Вот на этом процессе, например, присутствует известный писатель Константин Азаговский, старый друг Елены Бастер, он совершенно определенно говорит, что невозможно даже близко представить, и надо кричать во всеуслышание, что Елена Бастер способна на какие-то такие действия типа обмана или подлога или продажи поддельной картины. Ошибаться, да, он говорит, она может, но конкретно специально продавать подделки никогда даже близко допустить нельзя. За нее писали коллективное письмо более 2000 человек, искусствоведов, деятелей культуры. И мне, собственно говоря, она, кстати говоря, дала только одно интервью известному нашему журналисту Михаилу Толтоносову. Оно опубликовано в журнале «Город 812», очень большое обстоятельное интервью, из которого тоже ясно, что на самом деле, да, действительно, может быть, вот произошла такая ошибка, и она не смогла понять, либо как-то эту картину заменили. В общем, здесь складывается уникальная совершенно ситуация. Но, с другой стороны, вот, кстати говоря, и Андрей Васильев тоже человек небезызвестный, известный коллекционер и достаточно крупная величина. И вот это обстоятельство, что столкнулись два представителя этих таких элитных групп, имеющих отношение к искусству, к коллекционированию. Тут опять фигурируют большие коллекции, фигурируют различные картины на процессе, названия всяких разных галерей и так далее. Все это производит впечатление, да, конечно, такого большое.
Да, спасибо большое вам, Виктор. Мы надеемся на вас в том, что касается рассказа об этом процессе. Напомню, в эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент в Петербурге Виктор Лизунков. Сегодня начался суд по делу известного искусствоведа Елены Бастер. Точнее, сегодня прозвучало обвинительное заключение. Елена Бастер обвиняется в мошенничестве с продажей поддельной картины.
Правозащита.
Продолжается информационная программа «Время, прошу прощения, свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. В минувшее воскресенье, 8 февраля, сборная Кот-д'Ивуара в матче, состоявшемся в городе Бата в африканском государстве Экваториальной Гвинеи, выиграла Кубок африканских наций по футболу, обыграв в финале команду Ганы. Кубок Африки 2015 должен был проходить в Марокко. Но эта страна отказалась от проведения соревнований из-за угрозы распространения вируса лихорадки Эбола. В итоге турнир было решено провести в Экваториальную Гвинею, перенести в Экваториальную Гвинею, что вызвало недоумение и даже возмущение многих демократических политиков и правозащитных организаций в Африке и во всем мире. Дело в том, что президент Экваториальной Гвинеи Теодор Обианг Нгмамбаску, правящий непрерывно с 1979 года после свержения им в результате переворота прежнего пожизненного президента, собственного родного дяди, считается одним из худших диктаторов современности, рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Правозащитная организация Freedom House недавно назвала 72-летнего Теодора Обианга Нгему самым клептократическим автократом из ныне живущих в мире. Авторы доклада Freedom House подчеркивают, что Нгема и его семья единолично пользуются всеми богатствами государства, в числе которых огромные запасы нефти, газа, леса, золота, алмазов и редкоземельных металлов, в то время как большинство населения живет в страхе перед репрессиями и прозябает в крайней нищете. При этом формально в расчете ВВП на душу населения маленькая экваториальная Гвинея с населением чуть более 700 тысяч человек сегодня стоит на первом месте в так называемой «Черной Африке» и является третьим в регионе после Нигерии и Анголы поставщиком углеводородов на мировые рынки. В стране полным ходом развивают производство такие нефтяные гиганты, как «Репсоль» и «Эксонмобил». В отличие от многих авторитарных правителей, Теодор Обианг, личное состояние которого в 2014 году оценивалось в 800 миллионов долларов, по слухам, больной раком и задумывающийся о преемнике, которым, разумеется, должен стать его старший сын от первого брака, Теодор-младший, неофициально называемый уменьшительным именем Теодорин, любит достаточно откровенно пошутить сам над собой. Вот что он заявил во время встречи с делегацией правительства Испании.
Я полагаю, что я действительно диктатор, потому что корень слова «диктатор» происходит от слова «диктовать», то есть предписывать, внушать людям правила поведения. Скажите, разве хоть какой-то руководитель государства не является, по сути, диктатором? Так называемые лидеры нашей, никому неизвестной оппозиции, упрекают меня в плохих манерах. Да вы что? Мне ничего не известно о пытках или нарушениях прав человека в нашей стране. Но вообще это мне не нравится, потому что это плохо влияет на облик экваториальной Гвинеи в мире и на ее отношения с другими странами.
Независимой экваториальной Гвинеей, бывшей испанской колонией, ставшей суверенным государством в 1968 году, за всю историю правили лишь два человека. Причем первый из них, Франсиско Масиас Нгема Бийого, дядя нынешнего пожизненного президента, запомнился согражданам такими деяниями, что на его фоне Теодоро Обианг кажется действительно вполне рядовым тираном. Франсиско Масиас Нгема ввел в стране однопартийную систему, силой записав в свою правящую партию Пунт абсолютно все население Экваториальной Гвинеи и переименовал в честь самого себя главный остров страны Фернандо-По. Лишь когда окончательно сошедший с ума Франциско стал опасен для него самого, Теодоро в 1979 году решился организовать государственный переворот при помощи марокканских наемников. Дядю Франциско арестовали, быстро осудили за сотни убийств и столь же быстро расстреляли. А Теодоро Обианг Нгема ввел в стране многопартийную систему и начал восстанавливать отношения с западными странами. Однако на всех президентских выборах он десятилетиями оставался единственным кандидатом, официально набиравшим стабильные 97% голосов избирателей. В 2004 году отставной офицер британского спецназа САС Саймон Манн организовал попытку государственного переворота против Теодоро Обианга, однако она провалилась. В 2011 году иммигрант из Экваториальной Гвинеи публицист Раймундо Эллен Санг обратился с открытым видеообращением к согражданам. Вот фрагмент его послания.
Любой человек, который станет искать информацию в интернете, просто в поисковике Google, об экваториальной Гвинее, натолкнется в основном на поток крайне негативной информации и критических статей. Весь мир и сами граждане экваториальной Гвинеи, в первую очередь вынужденные бежать, живущие в эмиграции, знают, что происходит на самом деле у нас на родине, и лишь президенту и его окружению об этом якобы ничего не известно. Похищения, казни без суда инакомыслящих и недовольных, пытки и произвол со стороны спецслужб, тотальная коррупция государственного аппарата – это повседневная жизнь страны.
Во время последних выборов в законодательные органы страны в 2013 году правящая демократическая партия Экваториальной Гвинеи, которую возглавляет Теодор Обианг, выиграла 99 из 100 мест в Нижней палате парламента и 54 из 55 мест в Сенате. Основной лидер местной оппозиции Северо Мото в течение многих лет живет в изгнании в Испании, а его прогрессивная партия остается под запретом. Прошлой осенью Теодор Обианг Нгема, видимо готовящийся к передаче власти сыну Теодорину и стремящийся сделать это внешне максимально респектабельным образом, внезапно изъявил желание принять у себя Кубок Африканских наций и призвал все политические силы страны провести всеобщий диалог, в котором, по его словам, смогут принять участие даже высланные из страны члены оппозиции.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Этот материал подготовил мой коллега Александр Гостев, а программу провела Евгения Назарет. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода. Время свободы» начнется в 16:05 московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, в 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».